«Не такая уж она и маленькая», — ответил я. «Все побережье выглядит точно так же. Но ты можешь сказать своим, что если мы сделаем, что должны сделать, то змеи уйдут с их земли. Отправятся отовсюду к морю, на призыв своего короля, и уплывут. Если удастся нам и Ульфу». «Благодаря тебе мы теперь знаем, откуда здесь берутся змеи, и это я им тоже скажу. Мы знаем тайные тропы и проходы к каменным клыкам, о которых никто не слышал. Мы не заходим туда, потому что прожорливая гора приманивает неосторожных путников. Но если змеи появляются оттуда, мы сумеем поставить на них засаду». Он встал с бочки, на которой сидел, а я встал со своей. «Пойдем на пир, Филар. Позволь мне говорить. Пусть думают, что это я отдаю приказы и что все будет так, как я решил. Иначе они не поймут. Я научил их сражаться, как следопыты, но они остались дикими мореходами, которые все немного как дети, и их легко убедить, что дела идут ровно так, как им думается». Лагерь у перевала, называемого Каменными Клыками, был устроен хорошо. Имел хороший обзор на идущий вверх тракт, сами охранники оставались невидимыми под прикрытием встающих всюду скал. А когда бы они заметили того, кто направляется в сторону перевала, достаточно было подождать, пока тот не окажется между двумя высокими скалами, означенными желто-зелеными порослями лишайников, и выбить пару бревен, удерживающих кучи камней. Валуны величественно сдвинулись бы, покатились по склону, поднимая тучи пыли и превращая склон в ад рушащихся скал, что смели бы все до самой линии карликовых хвойных кустов. Но если бы этого не хватило, достаточно было взяться за луки и перестрелять пришельцев словно куропаток, пока тем приходилось бы ползать на брюхе, безуспешно пытаясь найти себе хотя бы какое-то прикрытие от сыплющейся сверху смерти. Если бы случилось так, что кто-то каким-то чудом это пережил и приблизился к перевалу, между усыпанными валунами склонами сидели прикованные за ноги один к другому четыре краба. Сейчас скорченные, с клинками, спрятанными под мышками и накрытые плоским доспехом, они напоминали кряжистые камни, слабо отличающиеся от окружающих их скал, и тупо поглядывали вокруг черными щелями визоров. Подвое с каждой стороны тракта. Сидели в засаде неподвижно, только время от времени шевелясь и издавая тихие, жалобные звуки. У них были припасы. Была вода, принесенная с собой в баклагах, был прекрасный вид на все, что происходит внизу. И никакого прикрытия сверху. Змеи держали стражу всю ночь, тихую, спокойную, точно такую же, как и все остальные, проведенные у подножья мрачного, увенчанного каменными клыками перевала, оберегающего доступ к тайнам прожорливой горы. Небольшой, прикрытый камнями костерок потрескивал тихонько, отбрасывая дрожащий свет только на лежащие рядком шары, сплетенные из веревок и тряпок, наполненные горючим. К каждому шару присоединялась цепь, и достаточно было одного лишь крика, чтобы поджечь снаряд и метнуть вниз, чтобы он горел там, освещая склон. Но они еще ни разу не понадобились. Один охранник сидел у костра на смене и время от времени обходил лагерь. Второй таращил глаза на тракт внизу, хотя видел лишь темноту и мог только вслушиваться в ночь. За много дней они привыкли к тому, что ночи в горах не бывают тихими. Время от времени слышен падающий камешек, сброшенный горным сусликом, свист ветра в скалах, далекий шум деревьев или крик ночной птицы. В эту ночь было точно так же. Раз-другой осыпались камешки, отчаянно заскрипела птаха, высоко залетевшая в горы, потом ответила ей другая, с противоположной стороны. заскрежетал щебень под пробегающим сусликом. Ничего подозрительного. Ночь была тиха, темна и спокойна. Небо начало медленно сереть, как оно бывает на севере, где ночь отходит трудно и неохотно, а первого проблеска встающего солнца приходится ждать невыносимо долго. Но рассвет наступал, сперва несмело, словно снимая новые и новые слои темноты, будто муслиновые покровы с тела танцовщицы. Ночь сперва отдала рассвету очертания скал, выписанных серым. Бледный проблеск угольев в костре, потом обернутые в бурые одеяла ряды спящих людей, превращенных в посапывающие и похрапывающие свертки, опертые о стены луки и копья, сложенные шалашиком топоры. А потом тьма постепенно отступила, и рассвет незаметно освободился от власти ночи. Пока что он состоял из всех оттенков серого, был плоским, словно нарисованным на полотне разведенной тушью, но уже хорошо заметным. Снова раздался одинокий протяжный писк охотящегося сокола, и сверху донесся звук, напоминающий тихий скрип. Стражник вскочил на ноги, осматривая скалы, темнеющие на заднике серого неба, а через один удар сердца воздух завыл, словно его разрубил десяток киберийских сабель. Одновременно весь кусочек плоскогорья, на котором расположился лагерь, покрылся сломанными, расщепленными на концах прутьями стрел. Вертикально вверх торчали только те, которые воткнулись между камнями, или в бурые шерстяные свертки, втиснувшиеся между скалами, в мешки и баклаги. Воздух взорвался перепуганным хором воплей. Стражник стоял, напрягшись и выгнувшись назад, пытаясь дотянуться до деревянного луча, торчащего из его спины. Вторая стрела, украшенная цветным оперением, прошила шею на вылет. Он крутанулся с раскинутыми руками на носочках сапог, и до того, как он упал, казалось, что делает танцевальное па. Его сотоварищ не успел даже подняться. Сломался в молитвенном поклоне, да так и остался, тыча в небо оперением воткнувшихся стрел. Среди спящих большая часть осталась неподвижными, словно они и правда превратились в мешки, только вот теперь нашпигованные стрелами. Несколько велось на земле, воя, сминая в горсти окровавленное одеяло и скребя пятками по гравию. Едва лишь несколько сумело вскочить на ноги. Один, припадая на раненую ногу, подскочил к луку, развернулся к склону и выпустил стрелу вслепую, хотя две уже торчали из его груди. Второй помчался вперед, не обращая внимания на проткнувшие его стрелы. Когда добрался до крабов, уже на четвереньках, из его загривка, бока и середины спины торчали три оперения, раскачиваясь с каждым вздохом. Наконец он свернулся, как червяк, а раскрытый замок выпал из его скользких от крови пальцев. Цепь с грохотом скользнула из кованого кольца, воткнутого в скалу, словно змея. Тут же воздух снова завыл, словно стая стальных ласточек, и на скалы упал еще один дождь стрел с жутким стуком наконечников, бьющих в скалы и живые тела. Три краба с воплями метались вокруг, рубя клинками прилетающие стрелы и высекая искры из камней, а стрелы отскакивали от их брони, и только четвертый будто запал в самого себя, как растоптанный. А в дырах, выбитых в стали, торчали две стрелы куда короче, но и куда массивней, с оперением, вырезанным из кожи. Они почти не выступали наружу. Раздался мерный, повторяющийся стрекот храповиков, и еще одно создание остановилось под ударами арбалетных стрел, втыкавшихся в броню, вбивая ее внутрь с силой, от которой вздрагивало все бронированное тело. В третьего попал якорек, но улетел в скалы. Потом еще один, на этот раз он зацепился за плиты брони. Сбоку в пропасть канул валун, оплетенный цепью. Та натянулась и увлекла за собой яростно пищащую и секущую клинками тварь за край пропасти, а потом и дальше вниз. Слышался оглушительный лязг доспехов. Последний краб безнадежно бросился в атаку вверх по склону, но тогда его грудную пластину разбился глиняный горшочек, через пару ударов сердца превратив его в ослепительный шар огня, покатившийся вниз по склону. Краб внезапно распахнулся, выбрасывая в воздух безвольное, бледное и худое тело. а потом канул в пропасть, потянув за собой хвост огня и искр.